Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. И теперь очень коротко о погоде. В столице сегодня ночью и утром плюс 10, плюс 13 градусов. Днем возможны кратковременные дожди при температуре плюс 20, плюс 23 градуса. В Санкт-Петербурге ночью и утром плюс 12, плюс 14. Днем ожидается дождь, температура повысится к дню плюс 17, до плюс 17, плюс 19 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Трудности перевода. Эхуд Ольмерт и Махмуд Аббас встречаются сегодня в Шарм-эш-Шейхе. Сами себе враги. Активность радикальных молодежных организаций в современной российской политике. Я обвиняю. Назначение Александра Бастрыкина главой Следственного комитета при Генпрокуратуре обсуждается во фрагменте передачи Владимира Крамурзы «Грани времени». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас встречаются сегодня в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейхе для переговоров. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
За день до саммита в Шарм-эш-Шейхе глава палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что получил заверение из Вашингтона и Иерусалима в том, что Израиль готов способствовать прогрессу на саммите. Аббас сделал это заявление после переговоров в Омане с иорданским королем Абдаллой, который также будет участвовать в четырехсторонних переговорах. Теперь остается воплотить их в жизнь, сказал Махмуд Аббас. Израильский кабинет принял решение разморозить фонды. Завтра на встрече с палестинским президентом Махмудом Аббасом премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудит пути перевода этих фондов новому палестинскому правительству. Это само по себе большое изменение, сообщила журналистам пресс-секретарь израильского правительства Мири Эйсин. Речь идет о сотнях миллионов долларов, которые Израиль от имени палестинского правительства взимал в виде таможенных сборов за товары, ввозимые в палестинскую автономию. Израиль заморозил передачу этих денег полтора года назад, когда в результате выборов в палестинской автономии к власти пришел Хамас. Тогда Хамас отказался признать право Израиля на существование и отвергнуть террор. Вдобавок будут обсуждены вопросы, связанные со свободой передвижения, значительными изменениями качества жизни палестинцев, в первую очередь на Западном берегу, и очень возможно, что со временем и в секторе Газа. Тем не менее, с Хамасом сотрудничества не будет, сказала пресс-секретарь правительства. Вместе с тем, по сообщениям глава израильского правительства Эхуд Ольмерт сказал членам кабинета, что не стоит ожидать какого-либо прорыва на переговорах. Иорданский король Абдалла, тем не менее, призвал стороны не упустить шанс наметить сроки возобновления палестино-израильских мирных переговоров. Бывший палестинский премьер Исмаил Ханье выступил в секторе Газа с осуждением предстоящего саммита. По словам Ханье, саммит не что иное, как попытка разобщить палестинский народ лживыми обещаниями. Мы предупреждаем об опасности, которую несут совместные арабо-израило-палестинские переговоры, которые проводятся с целью выработки общей политики для выхода из кризиса в секторе Газа и на западном берегу Иордана. Это все блеф и обман. Американцы и израильтяне ничего не дадут палестинцам. Только сопротивлением мы сможем добиться восстановления наших прав, заявил Ханье, отметив, что передача замороженных фондов Аббасу является банальной взяткой со стороны Израиля. Напомню, что Ханье, один из лидеров радикальной группировки «Хамас», был лишен полномочий премьера и отправлен в отставку вместе со своим правительством указом главы палестинской администрации Махмуда Аббаса. Аббас принял решение распустить правительство, в котором доминировал «Хамас», после того, как силам этой группировки удалось захватить власть в секторе Газа. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
7 часов 11 минут в Москве. Я коротко расскажу о теме, которую сегодня мы предлагаем слушателям для обсуждения. 25 июня – традиционный день выпускников в российских школах. Сегодня в репортажах корреспондентов Радио Свобода психологи, социологи и другие эксперты обсуждают современного российского выпускника. Большая прагматичность, выбор вуза и будущей профессии, исходя из экономической выгоды. Таков вкратце вывод экспертов, что, в общем, понятно. Слушайте подробности в репортажах корреспондентов Радио «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем в продолжении темы. Чем сегодняшние выпускники отличаются от выпускников вашего поколения? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», а также мы ждем ваших смс-сообщений, которые можно присылать на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Но сейчас я рад приветствовать рядом со мной Надежду Перцеву. Надя, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Надежда пришла знакомить нас с обзором центральной российской прессы. Как всегда, в это время начинаем с такого блица по первым полосам.
Да, мы начнем с первых полосных публикаций. И хочу отметить, что сегодня сразу несколько газет вынесли тему официального предложения Владимира Путина, просьбу, скажем так, остаться Юрия Лужкова на посту мэра на пятый срок. Об этом пишет газета «Время новостей», «Московский комсомолец», «Российская газета». И «Юрий долгосрочный» – таков заголовок, которым сегодня открывается первая полоса газеты «Время новостей». Газета пишет: Владимир Путин официально попросил Юрия Лужкова остаться на посту мэра Москвы. Прозвучавшее в начале июня заявление президента о том, что смену рода деятельности господина Лужкова он готов обсудить позже, наконец обрело форму документа. В конце минувшей недели в Мосгордуму поступило представление о наделении его полномочиями главы города на новый срок. По словам председателя Мосгордумы Владимира Платонова, этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании городской думы в среду 27 июня, и никаких сюрпризов голосование не принесет, поскольку московские единороссы, составляющие в городском парламенте подавляющее большинство, уже давно ждут сигнала нажать кнопки на пятый срок господина Лужкова. Однако оппозиционеры, ранее высказывавшие недоверие к опосредованной процедуре выборов мэра столицы, сегодня, похоже, и впрямь готовы к вынужденному компромиссу. Несмотря на то, что официальное решение по кандидатуре Юрия Лужкова руководителей региональных структур КПРФ и «Яблоко» примут только сегодня, представляющие эти партии в Мосгордуме депутаты готовят аргументы в пользу действующего градоначальника, подчеркивает «Время новостей». Хочу обратить внимание на газету «Известия», которая открывается сегодня публикацией под такой шапкой: «Копал картошку вместе с президентом. Теперь Александр Бастрыкин, возглавивший Следственный комитет, должен раскопать самые громкие дела последних лет». Совет Федерации утвердил Александра Бастрыкина на посту руководителя Следственного комитета при Генеральной прокуратуре. Это первый шаг на пути к реформированию Института криминального расследования в стране. Не исключено, что Следственный комитет выйдет из ведомства синих мундиров и станет самостоятельной структуры, куда будут переведены следователи из всех силовых ведомств. Глава комитета будет наделен широчайшими полномочиями, подчеркивает газета «Известия». И коротко скажу об одной теме, о которой мы поговорим попозже. Возможно, на кораблях военно-морского флота будут служить только профессионалы. Об этом сегодня пишут новые «Известия», но об этом в следующих выпусках.
Будем ждать. Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Надежда Перцева. Ну а сейчас в Москве 7:45, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ливана 6 международных миротворцев стали жертвами взрыва заминированной машины. В интернете появилась новая видеозапись, на которой запечатлен корреспондент BBC Алан Джонстон, захваченный в заложники в секторе Газа. В Финском заливе обнаружено тело пилота, погибшего в субботу при крушении вертолета. В Россию сегодня прибывает генеральный секретарь НАТО Яабде Хопсхефер. С сегодняшнего дня нескольким российским авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в страны Евросоюза.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Ну а новости спорта продолжим слушать и прямо сейчас. Рядом со мной моя коллега Наталья Федотова, спортивный обозреватель Радио Свобода. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Насколько я понимаю, речь пойдет о российском футболе, очередной тур.
Да, Никита, в воскресенье вот 4 матчами завершился 14-й тур российской премьер-лиги. «Зенит» одержал домашнюю победу над «Спартаком» из Нальчика 4-3. «Томь» на своем поле обыграла «Локомотив» 4-2. «Крылья Советов» в Самаре одолели «ЦСКА» 1-0. И в ничью сыграли в Перми местный «Амкар» и футбольный клуб «Москва» 1-1. На первое место в чемпионате вышел «Зенит», набравший 24 очка. На очко меньше в активе московского «Спартака», который в пятницу взял верх над «Сатурном» 2-0, прервав 6-матчевую серию без выигрышей. По 22 очка набрали «Динамо», державший в субботу вторую подряд крупную победу, на сей раз над соперниками из Ростова 3-0, и «Крылья Советов». В активе ЦСКА осталось 21 очко, столько же имеет и футбольный клуб «Москва», но у него есть игра в запасе. В Мюнхене на Олимпийском стадионе в минувшие выходные прошел 28-й розыгрыш Кубка Европы по легкой атлетике. В женской части программы тройка призеров выглядит так. Первое место России – 127 очков, второе – Франция – 107, третье – Германия – 94,5 очка. Россиянки в 11 раз выиграли почетный трофей, победив в 7 видах программы из 20. Юлия Печенкина выиграла бег на 400 метров с барьерами, Евгения Полякова – бег на 100 метров, Гульнара Галкина-Сабитова на 3000 метров, Татьяна Лысенко была лучшей в метании молота, Анна Амарова в толкании ядра, а Елена Слесаренко в прыжках в высоту. Также россиянки победили в эстафете 4 по 100 метров. У мужчин одинаковое количество баллов, 116, набрали сборные Франции и Германии. Кубок достался французам, которые опередили немцев по дополнительным показателям, то есть по количеству вторых мест 5 против 3. Третий результат показала команда Польши, 110 очков. Россияне набрали 93 и заняли 5 место. В активе российских спортсменов 2 победы. Александр Петренко показал лучший результат в тройном прыжке, а Александр Иванов выиграл соревнование в метании копья. В воскресенье были сыграны партии второго тура шахматного супертурнира в Дортмунде. Россиянин Владимир Крамник одержал победу над Борисом Гельфандом из Израиля, а другой российский гроссмейстер Евгений Алексеев выиграл у Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. В ничью завершили встречи Вишананда из Индии с венгром Петером Лека и Аркадия Найдича, представляющего Германию, с норвежцем Магнусом Карлсоном. По 1,5 очка в 2 турах набрали Крамник и Алексеев, у Мамедьярова, Аннанда и Карлсона по 1, у Найдича и Гельфанда по 0,5 очка. Мужская сборная России по волейболу досрочно вышла в финальную часть мировой лиги. Оба матча межконтинентального раунда, которые россияне проводили на прошлой неделе в Казани, они выиграли с одинаковым счетом 3-0 у волейболистов Кубы. Таким образом, в 10 матчах сборная России одержала 9 побед и набрала 19 очков, обеспечив себе за 2 тура до окончания предварительного турнира первое место в группе С. У кубинцев стало 15-14 и игра в запасе у сборной Сербии. Эти команды и разыграют между собой вторую путевку от группы в финал лиги, который пройдет в Польше с 11 по 15 июля.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. 7:19 в Москве. Поговорим о российском политическом интернете. Насколько опасен радикализм некоторых молодежных движений в современной России? Способна ли власть контролировать тех, кого многие политологи и психологи называют джином в бутылке? Это одна из постоянных тем общественной дискуссии в русском интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую в этот раз подготовил мой коллега Александр Гостев.
Радикально действующая молодежь доставляет проблемы всем, но больше всего своим руководителям. Так считают авторы редакционного комментария на сайте «Газета.ру» под заголовком «Камешек из хороших рук».
В одном из ранних рассказов Ярослава Гашека с теплотой и восхищением описывается мальчик, который во время антигабсбургских волнений в Праге швыряется камнями в полицейский участок. Особо отмечается, что камни юному мятежнику подают солидные господа, души приветствующие каждое точное попадание. Эта почти идиллическая с точки зрения Гашека картина является вполне исчерпывающим описанием современной российской политики. Всего в достатке и мальчиков, и солидных господ, и камней, которые могут полететь в любом направлении. Генеральная прокуратура изучает действия наших и подобных им молодежных организаций около эстонского посольства на предмет разжигания расовой и межнациональной розни. Деятельное участие организованной молодежи в дипломатическом скандале не усилило позиции России и не привело к достижению поставленных целей. Однако активность наших не пропала в туне. Лидеры «Единой России» обсуждают с ними вопрос о включении в предвыборный список на думских выборах.
Как считают авторы комментария в газете «Ру», все, что сделали наши, это только перевели на язык улицы современную политическую речь. Сделали то, чего не могли позволить себе те, кто постарше.
Вот молодежное движение «Местное» творчески развило почин властей относительно запрета работы мигрантов на рынках. Внимание юных борцов привлекли нелегальные таксисты-мигранты, услугами которых местные категорически не рекомендуют пользоваться. Акция «Не дадим рулить мигрантам» будет проходить 9 дней. В ходе ее предполагается раздача 500 000 ленточек и листовок.
По мнению газеты «Ру», все, что они делают, так это воплощают в жизнь государственную политику, пусть и не до конца оформленную и артикулированную. Более того, они помогают этой политике оформиться как следует. Потому что теперь при введении драконовских мер можно ссылаться не на некое абстрактное настроение масс, а на мнение организованной молодежи. Но, как напоминает редактор отдела комментариев газеты «Ру» Глеб Черкасов, стимулирование молодежи к радикальному действию часто приводит к тому, что она выходит из-под контроля и уже самостоятельно определяет цели и задачи. Широко известна роль, которую сыграли хунвейбины во время культурной революции в Китае. И гораздо менее известно, сколько сил потратило руководство страны во главе с Мао Цзэдуном на то, чтобы сбить волну и вернуть контроль над ситуацией. Не случайно этот опыт больше никто повторять не стал. Мнение Глеба Черкасова.
Российская власть, стимулируя молодежный радикализм, исходит из трех положений. Во-первых, есть твердая уверенность в том, что в любой момент удастся загнать этого джина обратно, что можно будет в любой момент поставить ситуацию под контроль, самых радикальных как-то отсечь от молодежного движения, а его дальше использовать в своих интересах. Это ощущение может быть обманчивым, но это, не дай бог, проверить нам всем на практике. Во-вторых, российская власть стимулирует молодежный радикализм, потому что это очень удобный и, можно сказать, даже необходимый инструмент. Дело в том, что по ряду позиций современный Кремль не может открыто выражать свое мнение, так как считает нужным, да, потому что есть эти международные обязательства, есть определенный имидж таких просвещенных либеральных администраторов, ну и, конечно, говорить то, что хочется, не всегда получается. Молодежное движение прекрасно выполняет эту функцию. И третье, повод для использования молодежного радикализма, это в Кремле пытаются все-таки вырвать запал у неформалов, потому что если эта энергетика начнет использоваться политические противники, мало не покажется. А так лучше уж под своим контролем, нежели эта энергетика будет направлена против. То есть, если не можешь остановить явление, надо его возглавить. Можно сказать, что это достаточно опасные игры, и хотелось бы верить, что молодежная энергетика не будет использована ни как в Германии, ни как в Китае, ни как в Латинской Америке.
Глеб Черкасов. «Камешек из хороших рук». Сайт «Газета.ру». Александр Гостев. «Политика онлайн».
7:24 в Москве и продолжим тему российской современной политики. В пятницу Совет Федерации назначил однокурсника Владимира Путина, Александра Бастрыкина, главой Следственного комитета при Генпрокуратуре России. О возможных последствиях этого решения ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Виктором Илюхиным, заместителем председателя Комитета Госдумы по безопасности, бывшим помощником генпрокурора СССР. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Напомните о вашей позиции по отношению к вновь создаваемому Следственному комитету.
Я всегда категорически выступал против создания Следственного комитета в органах прокуратуры. Созданием Следственного комитета, по сути дела, была разрушена целостность, самостоятельность и единство Генеральной прокуратуры, что, по сути дела, вероломно была нарушена статья 129 Конституции Российской Федерации, которая предусматривала как раз эти принципы создания прокуратуры, формирования прокуратуры как единого органа. А второй момент. Для меня, как практического работника, бывшего работника Генеральной прокуратуры, опасно то, что все-таки Следственный комитет фактически становится над органом надзора. По сути дела, руководитель Следственного комитета становится, если не выше головой Генерального прокурора, то на одной доске с Генеральным прокурором. Фактически урезается и преуменьшается значение надзорных функций. Это вот моя первая позиция. А второй, ну уж если вы решили создать Следственный комитет, аппарат президента, сам президент, но не делайте так уж это по-топорному грубо. А с другой-то стороны, ведь за ширмой создания Следственного комитета у прокуратуры были урезаны, урезаются и будут, видимо, еще урезаться надзорные функции. Самое главное, самое страшное то, что произошло, у прокурора отобрали право отмена незаконных решений, которые принимаются на стадии предварительного расследования. Почему я с тревогой говорю? Каждый год, по сути дела, надзирающие прокуроры выявляют на стадии предварительного расследования около 3 миллионов нарушений и оперативно, быстро реагируют на эти нарушения, доводя, как говорится, чистые дела до суда. Конечно, есть ошибки, конечно, есть упущения, но то, что урезали функции прокурорского надзора, это недопустимо. Я считаю, что это стратегическая ошибка и президента. Я считаю, что это она не только правовая стратегическая ошибка, она и политическая ошибка, потому что урезание функции прокурорского надзора – это удар по обеспечению, как говорится, и гарантии прав законопослушных граждан.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов предвидит междуусобную борьбу.
Я прогнозирую усиление напряженности между прокуратурой России и Следственным комитетом. По сути-то, хотя и создан он на базе прокуратуры, при прокуратуре России, и Бастрыкин является первым заместителем генерального прокурора, реально у «Чайки», у генеральной прокуратуры рычагов давления, влияния на деятельность Следственного комитета – фактически очень мало. Близость Бастрыкина к Путину, кремлевской верхушке, дает ему возможность решать вопросы по уголовному преследованию лиц, которые особо Кремль не интересует.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Обсуждалось назначение однокурсника Владимира Путина Александра Бастрыкина главой Следственного комитета при Генпрокуратуре России. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 июня, понедельник, у микрофона Никита Татарский. И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. «Ангел саморазрушения» – премьера нового фильма Франсуа Озона на Московском международном кинофестивале. Репортаж моей коллеги Елены Фанайловой. «Слишком много мужчин» – немецкие социологи говорят о кризисе в Восточной Германии. Репортаж из традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». И «День выпускников». Что ожидает бывших школьников в современной России и чего стоит ждать от них в ответ? И это главная тема нашего утреннего эфира, тема для обсуждения с нашими слушателями, в продолжении которой мы предлагаем вам ответить на вопрос, чем сегодняшние выпускники, по вашему мнению, отличаются от выпускников вашего поколения? Пишите нам, как всегда, мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», а также мы ждем ваших сообщений на телефонный номер, вы можете отправлять нам смс-сообщение. Телефонный номер +7 903 743 2801. И вот уже у меня есть первое сообщение. Мы жили в социальной утопии или социалистической, а сегодняшние выпускники живут в утопии капиталистической. Вот такое сообщение от слушателя, который представился как Сергей Митрофанов. И я напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей» ведет программу Анна Качкаева. Тема передачи – «Идеология нового времени». Гость программы – издатель независимой газеты профессор Константин Ремчуков. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 19:30, и утреннюю программу продолжит выпуск новостей, который представит моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Россия перечислила Пхеньяну 25 миллионов долларов с разблокированных северокорейских счетов в банке Макао. Кндр отказывался выполнять достигнутое в феврале международное соглашение о приостановке ядерного реактора, пока не получит денег, замороженных Вашингтоном в течение почти 2 лет. Сегодня в Россию прибывает генеральный секретарь НАТО Ябда Хопсхефер. Он посетит Петербург и Москву, где состоятся сессии Совета России-НАТО. Главная тема – разногласия по поводу размещения элементов американской ПРО в Европе. На юге Ливана 6 международных миротворцев, 3 испанцев и 3 колумбийцев, стали жертвами взрыва заминированной машины, совершенного, предположительно, смертником. В интернете появилась новая видеозапись, на которой запечатлен корреспондент BBC Алан Джонстон, захваченный в заложники в секторе Газа 12 марта. На пленке на журналисте был надет пояс со взрывчаткой. С сегодняшнего дня нескольким российским авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в страны Евросоюза. Решение принято в связи с неисполнением авиаперевозчиками требований Ространснадзора и Еврокомиссии. Новосибирский областной суд продолжит параллельное слушание 2 дел активистов НБП Вячеслава Русакова и Николая Балуева. Они обвиняются в хранении взрывчатых веществ и подготовке терактов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас встречаются сегодня в египетском курортном городе Шарм-аш-Шейх. Израиль выразил готовность передать автономии 350 миллионов долларов налоговых поступлений, которые были заморожены сразу после захвата власти в секторе Газа группировкой «Хамас». Израильская авиация нанесла ракетный удар по сектору Газа, убит боевик исламского джихада, ранены еще два палестинца. Израильские военные заявили, что предотвратили очередной обстрел территории Израиля. Это был краткий обзор новостей.
И коротко о погоде на сегодня. В столице ночью и утром плюс 10, плюс 13 градусов. Днем возможны кратковременные дожди при температуре плюс 20, плюс 23 градуса. В Санкт-Петербурге ночью и утром плюс 12, плюс 14. Днем ожидается дождь и температура плюс 17, плюс 19 градусов. 7 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. 25 июня – традиционный день выпускников в российских школах. Чего же ожидать от современного российского выпускника? Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
По мнению руководителя Института развития образования Евгения Сабурова, интересы и характеры выпускников сегодняшнего дня, как и абитуриентов прошлых лет, мало чем отличаются. Жители крупных городов более амбициозные и целеустремленные. Однако, как в мегаполисах, так и на периферии, желание получить высшее образование сегодня у школьников выпускных классов гораздо выше, чем прежде. В некоторой степени эта настроенность на успех иногда заканчивается крахом, говорит Евгений Сабуров.
Им так внушили, что успех – это чрезвычайно редко вещь, надо стремиться, надо, так сказать, бежать вперед, надо, так сказать, брать всяческие высоты. Поскольку, так сказать, это не у всех получится, то мы опять получим общество неудачников с неприятными в нашей стране, там, пьянство, еще что-то в этом роде. То есть их не учат то, что так называемая в советской терминологии мещанская жизнь, то есть иметь свою семью, воспитывать детей, радоваться жизни, заниматься своим огородом, что это хорошо. И хочет, что это плохо. Вот это очень печально. Это тревожное явление.
Как ни парадоксально, считает профессор Сабуров, век компьютерных технологий выпускники школ чаще стремятся получить гуманитарное образование.
Очень большая тяга к гуманитарным профессиям, поскольку они совершенно справедливо считают, что мир информатизационный такой, надо уметь контактировать с людьми, надо уметь работать с информацией, и это самое главное. Поэтому пользуются популярностью различные гуманитарные специальности, технические специальности значительно меньше, чем это было в прошлое десятилетие. Кто-то из них рвется в политику, кто-то хочет быть мыслителем, ученым, кто-то хочет быть бизнесменом и иметь успехи на этом. А так, особых, так сказать, сдвигов нет, также не приспособлены к жизни, также не умеют приложить знания свои к конкретным задачам, которые будут стоять перед ними. В общем, все так же, как и было.
Главный российский вуз, Московский государственный университет имени Ломоносова, по традиции раньше остальных институтов открыл комиссии, где уже начали прием документов от бывших выпускников школ. По словам ректора университета Виктора Садовничева, в этом году студентами престижного вуза должны стать примерно 8 тысяч человек. Причем меньшая часть из них поступит на бюджетной основе. Коммерческие отделения, которые сегодня есть почти в каждом учебном заведении, это как раз главное препятствие для многих талантливых выпускников на пути получения образования, считает профессор Сабуров. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А чем сегодняшние выпускники, по вашему мнению, отличаются от выпускников вашего поколения? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям, и пока мы ожидаем ваших сообщений, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Томска.
Сейчас молодежь более продвинута, и в этом отношении она твердо знает, что она хочет. Ну, как я предполагаю, потому что в свое время я не знал, куда мне пойти, и за меня решали это, в принципе, родители. Сейчас молодежь в этом отношении, она твердо знает, что хочет, поэтому я даже завидую нынешней молодежи. Молодцы, так держать. Но только больше ответственности в жизни нужно иметь.
Ну, они, наверное, более смелые, они, наверное, у них больше возможностей. Сейчас, посмотрите, в плане даже одежды, посмотрите, сколько много возможностей, какая красота кругом. Девочки как невесты, мальчики как прям вообще денди какие-то. Вчера посмотрели, возле концертного зала стояли, прямо невесты, женихи.
В принципе, сейчас молодежь более, наверное, продвинутая, чем у нас было. Вот человек уже выпускается тоже.
Ну, я думаю, именно вот то, что у нас больше, мы смотрим более масштабнее, да, у нас, потому что больше возможностей, как бы, и дается это и вот через телевидение, радио, потому что это больше развита, как бы, технология. Вот именно, я думаю, из-за этого.
Целенаправленности. Не знаю, мне кажется, я себя вспоминаю, мне уже 30 лет, и вот сейчас смотрю на нынешнюю молодежь, мне кажется, именно так, они уже знают, чего хотят. Но сейчас больше рассказывается о том, как поступать, где, что, ну, то есть как-то больше информации, в наше время так не было. Сейчас больше возможностей проявить себя.
Для Радио Свобода. Чем сегодняшние выпускники отличаются от выпускников вашего времени?
Скорее всего, тем, что они намного смелее, намного умнее. Но я думаю, у них больше поддержки родительской. Я сейчас считаю, что родители, наоборот, воспитывают детей, что самые умные, самые красивые, вы на все способны, и так им намного легче в жизни.
Возможностей больше, выбор шире. Есть со своим уровнем знаний, умений, навыков, денег. Можно определиться в жизни. Сравнивать трудно, но, скажем так, я в этом возрасте, конечно, мне было тяжелее определенно, чем им сейчас. Но, наверное, было интересней. Борьба все-таки. Все по-правильному было?
Не знаю, особо ничем. Ну, как такие же молодые. Хотят в институт, надеюсь, что хотят. Ну, остальное просто временное. Платьишки более красивые, туфельки. Нет, ну, конечно, разные, но все равно они наши дети. Такие же, что мы им дали, с тем они и выросли.
Не знаю, больше свободы выбора, свободы времяпровождения. Свободы материальной больше. В наше время меньше всего было. Ну, а так, в принципе, такие же люди. В наше время отношения получше были. Более дружеские, более это. Сейчас все-таки больше уклон в материальную сторону.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, чем сегодняшние выпускники отличаются от выпускников вашего времени. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Выпуск новостей медицины продолжит утреннюю программу.
Бесконтрольное использование лекарств не всегда является главной причиной появления лекарственно-устойчивых вирусов, полагают американские ученые. Масштабное изучение геномов вирусов гриппа из разных регионов мира было проведено сотрудниками Национального института здоровья в Мэриленде. За последние годы распространенность штаммов вируса гриппа, устойчивых к препаратам из группы производных адамантана, римонтадин и амантадин, возросла в США с 2 до 90%. По традиции это явление связали с избыточным применением этих лекарств американцами. Однако, к удивлению ученых, аналогичные устойчивые штаммы гриппа были обнаружены и в других странах, где производные адамантана используются редко, в Новой Зеландии и Японии, например. По мнению исследователей, данные указывают на то, что развитие лекарственной устойчивости стало случайным побочным продуктом эволюции и не было напрямую связано с использованием самих лекарств. Таким образом, самый тщательный контроль за применением лекарственных средств не дает человечеству 100% гарантии от появления новых супервирусов. Американское военное командование выделило дополнительно 33 миллиона долларов для борьбы с психическими нарушениями у военнослужащих в Ираке. В результате публикации доклада военных медиков, выявивших многочисленные психические и моральные нарушения у солдат и морских пехотинцев, принимающих участие в боевых действиях в Ираке, принято решение на 25% увеличить медицинский персонал иракского и афганистанского контингента. Как заявила консультант по вопросам психиатрии армии США полковник Элспет Ритчи, нынешнее число медиков, занимающихся оказанием психологической помощи военнослужащим, адекватно для мирного времени, однако недостаточно в условиях ведения войны в Ираке и Афганистане. Тяжелая демографическая ситуация в России стала предметом анализа международной медицинской общественности. Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Института демографических исследований Макса Планка в Германии и Ижевской медицинской академии провели совместное исследование влияния потребления алкоголя на преждевременную смертность мужчин города Ижевска. В анализ были включены 1750 умерших мужчин в возрасте от 25 до 54 лет и 1750 членов группы контроля того же возраста. Умершие мужчины в среднем были менее образованы и чаще разведены по сравнению с контрольной группой. Но основной вклад в раннюю смертность внес алкоголь. 43% смертей было связано со злоупотреблением алкоголем и спиртосодержащими непищевыми продуктами, а у 18% алкоголь был основной причиной смерти. Эти цифры значительно выше тех, что назывались в предыдущих исследованиях, и, к сожалению, ближе к реальности. Выработка программ, которые бы решали эти серьезные проблемы, невозможна без кардинальных перемен в восприятии алкоголя и его роли в современной российской жизни, пишет Дэвид Леон, один из авторов исследования.
Выпуск новостей медицины представил мой коллега Дмитрий Морозов. А теперь к культурной теме. В рамках 29-го Московского международного кинофестиваля состоялась гала-премьера фильма «Ангел» знаменитого французского режиссера Франсуа Озона. На премьере фильма и пресс-конференции режиссера побывала Елена Фанайлова.
«Ангел» — это сказка о нахальной Золушке с разбитым сердцем в доведенных до сверхкича интерьерах псевдоголливудского модерна. Главная героиня — честолюбивая девочка из английских низов, которая в начале 20 века становится знаменитым автором дамских романов и одной из первых леди гламура, напоминая то Элвиса Пресли, то Анастасию Волочкову. «Ангел» прекрасно живет воображаемой жизнью и дурно заканчивает жизнь настоящую. Франсуа Озон снимал фильм по роману Элизабет Тейлор 1949 года. Вообще, фильм «Ангел» имеет в виду не Англию начала 20 века, а то, как ее представил бы «Золотой век Голливуда». В романе героиня – карлица и лесбиянка, довольно отталкивающий персонаж. Мне же казалось важным показать не только ее банальность, но и очарование. В фильме она становится кем-то вроде Скарлетт О'Хара. Кино – искусство соблазнения, основанное на зрительном удовольствии. Сопереживать легче кому-то красивому. Я ориентировался не на английское кино, а на тех европейских режиссеров еврейского происхождения, кто в 30-е и 40-е годы по вине нацистов уехал в Голливуд и снимал там самое блестящее кино – Любич, Билли Уайлдер, Минелли. «Ангел» – не лучший образец для подражания. Она живет в выдуманном мире. У любого творца есть такой соблазн, но это прямой путь к внутренней разрухе. Для творца фестивальной премии, например, это очень соблазнительно, но это действует как парализующий газ. «Ангел» получает все премии и призы, и это останавливает ее развитие, а для художника нет ничего более страшного. Чтобы не впасть в это состояние, я снял после фильма «Восемь женщин» совершенно противоположное кино, чтобы от меня не ждали «Восемь женщин 2», «3» и так далее. Это же смерть творчества. Наши фильмы – это результат того, чем мы являемся в какой-то момент жизни, того, как мы взрослеем. Мой юношеский фильм «Крысятник» был снят в довольно легкомысленную пору, и это был откровенный эпатаж. Сегодня мне хочется выразить более глубокий протест в классической форме кино. Когда я прочел роман Элизабет Тейлор, я влюбился в ее персонаж, Энджел. Она чудовище, но она впечатляет так, что в нее нельзя не влюбиться. Настоящая роковая женщина эпохи Фин де Сакль. Она и предвестница феминизма. Она смогла зарабатывать на жизнь себе и семье, смогла воплотить свой талант и превзойти мужчин. Ее проблема в том, что она продолжает лелеять мечты маленькой девочки, перестает развиваться и терпит крах. Главную женскую роль в фильме исполнила английская актриса Ромола Гарей. Шарлотта Рэмплинг играет роль второго плана. Это уже четвертый фильм, в котором ее снимает Франсуа Озон. И, по его словам, из фильма в фильм у них устанавливаются магические связи. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
На юге Ливана 6 международных миротворцев стали жертвами взрыва заминированной машины. В интернете появилась новая видеозапись, на которой запечатлен корреспондент BBC Алан Джонстон, захваченный в заложники в секторе Газа. В Финском заливе обнаружено тело пилота, погибшего в субботу при крушении вертолета. В Россию сегодня прибывает генеральный секретарь НАТО Яабде Хопсхефер. С сегодняшнего дня нескольким российским авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в страны Евросоюза. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода». Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Подошло время вновь поговорить о публикациях российских газет. И снова рядом со мной моя коллега Надежда Перцева. Надя, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вы обещали продолжить тему о реформе российского флота.
Да, в море по контракту. Так озаглавлен материал газеты «Новое известие» на первой полосе. На кораблях военно-морского флота будут служить только профессионалы. В конце минувшей недели главнокомандующий военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Владимир Масурин заявил, что с 2009 года весь плавсостав ВМФ станет контрактным. По его словам, солдаты-срочники просто не успевают за время службы освоить современное техническое оборудование кораблей, поэтому флоту необходимы профессионалы. Независимые эксперты считают, что инициатива военных похвальна, но практически невыполнима. Для реализации программы Министерство обороны Российской Федерации может не хватить ни людей, ни денег. Так, такова точка зрения газеты «Новое известие». И еще один любопытный материал. Цифра дня. 400 строителей получили тяжелейшее отравление в Подмосковье. Все они работали на возведении терминала «Шереметьево-3». По неофициальным данным, число отравившихся уже достигло 1000 человек. О том, что привело к невиданной вспышке сальмонеллеза и почему об этом вопиющем случае ничего не знают в территориальном управлении Роспотребнадзора по Московской области, читайте на страницах также газеты «Новые известия». И вновь к проблемам российского флота. Распродажа кораблей российского флота на лом превратилась в доходную индустрию военно-морского чиновничества. Так считает газета «Новое». «Капиталы первого ранга». Так озаглавлен этот материал. И хочу отметить, что практически... половина номера этой газеты и такое очень подробное расследование газета как раз посвящает тому, что куда идут корабли, как их продают, как все это происходит. Нержавеющий патриотизм строить новый флот и в то же время продавать, пилить и топить тот, что еще есть. Такова цитата «Новой газеты». И еще одна любопытная публикация в этой газете. Сегодня 100 лет Арсения Тарковского. И на 21-й странице вы можете прочитать впервые неопубликованное письмо этого замечательного поэта. Оно озаглавлено «Неточная рифма безнравственна». Многие также газеты отдают свои первые полосы экономической теме. ТНК-БП удалось избежать отзыва лицензии на Кавыктинское месторождение, но разрабатывать его будет «Газпром», который в пятницу договорился о выкупе доли российско-британской компании в этом проекте. ТНК-БП имеет право вернуться к разработке Кавыкты, но для этого акционерам компании придется передать в совместные предприятие с «Газпромом» часть своих активов, пишет газета «Ведомости». «Укрощение славянское» — таков заголовок публикации в газете «Время новостей». И речь в ней идет о том, что в памятный день начала Второй мировой войны в Москве был отмечен скандальной дракой, в которой власти столицы углядели угрозу многонациональным устоям города. Поздно вечером в районе Славянской площади сошлись в рукопашные выходцы с Кавказа и сторонники межнациональной организации. В результате этого столкновения с черепно-мозговой травмой в реанимацию попал один человек, уроженец Чечни. И в ГУВД утверждают, что больших жертв удалось избежать благодаря четким действиям ОМОНа. Но в чем причина этой схватки, сейчас разбираются.
Причем Славянская площадь не первый раз становится ареной уже для таких событий. Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Надежда Перцева. Ну а теперь пришло время и нам отдать должное экономической информации.
Российско-британская нефтяная компания ТНК BP согласилась продать концерну «Газпром» свою долю, примерно 63%, в компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области, одного из крупнейших в мире. Объем сделки, в которую также войдут принадлежащие ТНК BP 50% акций Восточно-Сибирской газовой компании, составит по предварительным оценкам от 700 до 900 миллионов долларов. Одновременно ТНК BP получает долгосрочный опцион на выкуп блокирующего пакета акций в этом проекте, воспользоваться которым она сможет только в случае создания с «Газпромом» стратегического альянса для осуществления совместных инвестиций в крупные энергетические проекты или обмена активами. Об этом говорится в подписанном компаниями меморандуме. Ранее Министерство природных ресурсов России заявило о выявленных при разработке Ковыктинского месторождения нарушениях, пообещав рассмотреть вопрос о применении санкций компании «Руссия Петролиум» вплоть до отзыва лицензии на разработку месторождения. Компания Bosch Siemens, совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний и один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, открыла в Санкт-Петербурге завод по выпуску холодильников. Кроме того, Bosch Siemens начала здесь же строительство еще одного завода по выпуску стиральных машин. Британо-голландская металлургическая компания «Корус», принадлежащая индийской «Тата Стил», в начале 2009 года планирует открыть в Ленинградской области завод по производству стального листа. Об этом сообщил руководитель британской компании «Стетка», партнера «Корус» в этом проекте. «Стетка», в свою очередь, начнет в этом году строительство в Ленинградской области собственного завода по выпуску деталей для кузовов автомобилей стоимостью более 100 миллионов евро, который также планируется открыть в начале 2009 года. Эти комплектующие будут поставляться на завод американской компании Ford Motor в городе Всеволожск, а для их производства Стетка намерена использовать стальной лист будущего российского завода «Корус». Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, получила разрешение Европейского агентства по безопасности авиасообщений на установку в лайнерах бортовых систем, позволяющих пассажирам пользоваться во время полетов в Европе мобильными телефонами и коммуникаторами. Сигнал будет поступать на специальный спутник, который перенаправит его наземному оператору. В случае необходимости экипаж сможет блокировать голосовой трафик, сохранив возможность использования СМС. Нынешний запрет на услуги сотовой связи во время полетов связан прежде всего с неизбежной перегрузкой наземных станций. Когда над ними пролетает лайнер, мобильные телефоны всех пассажиров на борту практически одновременно подключаются к местным сетям.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 25 июня, составляет 25 рублей 93 копейки за доллар США и 34 рубля 79 копеек за евро. На мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 35 центов. Ну а сейчас утренний эфир продолжит репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Германии. В восточных землях Германии, на территории бывшей ГДР, острая нехватка молодых женщин. Такой вывод содержится в исследовании под заголовком «Слишком много мужчин», проведенном Берлинским институтом населения и развития. Восточные немки устремились в западную часть Германии из-за границу в поисках работы и лучшей жизни. По мнению социологов института, нехватка молодых женщин создает серьезные социальные проблемы в Восточной Германии. Одинокие молодые немцы, часто безработные, легко попадают под влияние правоэкстремистских партий. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Александр Хавронин.
Городок Пазевальк, земля Мекленбург, Верхняя Померания, территория бывшей ГДР. Сегодня, пожалуй, это один из самых бедных уголков Германии. Уровень безработицы в Пазевальке выше 20%. Недалеко от центрального железнодорожного вокзала – кафе, некогда популярное место встречи и знакомств жителей Пазевалька. Сейчас сюда заходят главным образом пенсионеры. Молодежь города в массовом порядке уезжает на запад Германии. Особенно женщины. Посетители кафе уныло рассказывают.
Это совершенно понятно. Что здесь делать?
Здесь больше нечего делать. Здесь нет работы. Надо уезжать в Баварию, в Гамбург, в Бремен, то есть в Западную Германию.
Рядом с кафе автобусная станция. Водитель одного из автобусов сетует на нехватку пассажиров.
Автобусы в нашем городе ездят пустыми. Нет людей. Особенно много женщин в последнее время уехало.
Моя следующая собеседница Франциска Майер. Ей 27 лет, инженер по образованию, закончила университет, но работу по специальности во всей федеральной земле Мекленбург-Верхняя Померания найти не может. Чтобы как-то выжить, разводит пиццу по домам.
Я развожу пиццу уже 2 месяца. Надо как-то зарабатывать. Но это не та работа, о которой я мечтала всю жизнь. Я хочу уехать отсюда, потому что не нахожу в родном городе подходящей работы. Хочу уехать в Западную Германию, рассылаю резюме. И жду, когда мне предложат работу по специальности на западе страны.
Желание уехать из Пазевалька есть не только у выпускниц университета Франциски Майер, но и у учениц одной из средних школ города. Говорят три подруги, старшеклассницы Марта, Мария и Анна. В следующем году они сдают экзамены на аттестат зрелости и сразу после этого намерены покинуть Пазевальк.
Могу определенно сказать, что я отсюда уеду.
Конечно, здесь у меня семья, и я бы никогда не стала думать об отъезде, если бы здесь не было все так плохо. Я без раздумий отсюда уеду.
В западных землях Германии, особенно в юго-западных, Баварии и Баден-Вюртемберге, шансов получить образование и найти хорошую работу куда больше, чем здесь, в Мекленбурге, Верхней Померании.
После падения Берлинской стены из восточных земель Германии уехали 1,5 миллиона человек, то есть около 10% населения бывшей Германской Демократической Республики. В основном молодые люди в возрасте до 35 лет с высшим образованием. Социологи Берлинского института населения и развития утверждают, что молодые женщины уезжают в западные земли Германии за границу куда чаще, чем мужчины, и возвращаются обратно значительно реже. Нехватка женщин в восточных землях провоцирует острые социальные проблемы. На территории бывшей ГДР все большей популярностью пользуются правоэкстремистские политические партии. Многие безработные молодые мужчины, которые к тому же находятся в состоянии депрессии из-за сексуального голода, охотно вступают в ряды экстремистов. Об исходе молодых женщин из Восточной Германии рассказывает обозреватель общественного немецкого телеканала МДР Александра Герлах.
На востоке Германии в возрастной группе от 25 до 30 лет на 100 мужчин приходится 85 женщин. В федеральных землях Бранденбург, Мекленбург, Верхняя Померания и Саксония есть села, где у юношей вообще нет никаких шансов найти себе жену подходящего возраста. В этом плане ситуация в некоторых городах Восточной Германии еще хуже, чем в северных областях Швеции или Финляндии, где также ощущается острая нехватка женщин. Что означает для немецкого общества массовый исход молодых женщин из Восточной Германии? Каким образом это может повлиять на политический процесс в стране? И каким образом можно изменить сложившуюся ситуацию? Из-за массового оттока женщин общественно-политическая ситуация в восточных землях становится все более взрывоопасной. Обозленных, сексуально изголодавшихся молодых мужчин все чаще можно увидеть на неонацистских митингах.
Говорил обозреватель общественно-немецкого телеканала МДР Александра Герлах. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а вот о чем речь пойдет в следующем часе утренней программы. В Стамбуле сегодня открывается саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. Американское присутствие в Ираке, официальная и неофициальная позиция США, а также День выпускников, что ожидает бывших школьников современной России и чего стоит ожидать от них в ответ. Это главная тема нашего утреннего эфира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Роберт Гейтс заверил, что вскоре компьютерная система Пентагона вернется к нормальной.
Страна, председательствующая в Евросоюзе, Германия хочет, чтобы требования каждой страны были услышаны.
Я не позволю себе хоть каким-то образом пренебречь интересами своих
воззрений. Переговоры носили детальный характер и
правда. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.